притча о неверном управляющем. История, честно говоря, плохая. Плохой пример. Неверный управляющий, нечестный, но урок очень хороший из этой плохой истории. Перед наступлением вот Нового года, или уже мы вошли в этот Новый год, именно эту притчу я выбрал, чтобы нам поразмышлять, и она будет неким таким напутствием на этот год и вдохновением для нас, как прожить этот год нам для Христа, для Бога. Итак, Евангелие от Луки, 16 глава, мы снова прочитаем эту историю, и стих за стихом посмотрим внимательно, о чем учил Иисус. Луки, 16 глава, с 1 стиха. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу. Просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли в вас вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Вот такая история Иисуса Христа в начале этого 2015 года для всех нас. Притча о неверном управителе рассказывает нам историю о хозяине, который вот потребовал отчета от своего управляющего. И этот хозяин, очевидно, из притчи был богат. Богатый хозяин, его можно сравнить с Потифаром, царедворцем фараоновым из книги «Бытие». Иосиф был управляющим в доме Потифара. Вот подобно также здесь, в этой притче, у этого богатого хозяина есть управляющий, менеджер, который руководит всем хозяйством в доме. Он обеспечивает питанием рабов, он распоряжается деньгами хозяина. Ему хозяин полностью доверяет все, что есть в его доме. Истолкование вот этой притчи сложновато, непростая притча, не очевидно сразу, как ее понимать. Особенно трудности вызывает то, что это история о мошеннике. И как будто бы Иисус поощряет мошенничество. Конечно же, это не так, мы это увидим. И в первую очередь нам нужно понять, что очевидно из этой притчи, очевидно то, что управляющий мошенник, он плут и мот, он неверный своему хозяину, хотя хозяин ему доверяет. Управитель же просто расхищал имение своего хозяина. И хозяин узнает об этом через донесение на управляющего, как мы здесь читаем, донесено было хозяину на управителя, что он расточает имение, и можно подумать, что это клевета, но это не клевета, это правда. И мы читаем, как господин обращается к управляющему, задавая вопросы и в то же время сообщая ему три простые мысли. Вопрос первый. «Дай мне отчет в управлении твоем». Это что я слышу о тебе? «Дай мне отчет в управлении твоем». И третья мысль. «Ты не можешь больше у меня работать». Вот именно эта третья фраза. «Ты не можешь больше у меня работать». Другими словами, «Ты уволен». Это не совсем мудро было со стороны хозяина сказать так управляющему, потому что управляющий еще имел какой-то резерв во времени и воспользовался имением хозяина еще раз. И что же происходит дальше? Прежде чем посмотреть еще дальше, я хочу показать вам одну маленькую деталь. Посмотрите первый стих. «Кому обращается Иисус Христос?» Верно. «Сказал же и к ученикам своим». То есть, помимо учеников, рядом находятся еще и фарисеи. Это очевидно из 14 стиха. Посмотрите, 14 стих. «Слышали все это», то есть всю эту притчу, все наставление Иисуса Христа. «Слышали все это и фарисеи, которые были...» Какими они были? «Были они сребролюбивы». И что они делали? Они смеялись над Христом. Посмотрите, 19 стих, чуть позже, Иисус сообщает еще одну притчу. «Некоторый человек был богат и одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Вы чувствуете, Иисус создает напряжение в своих наставлениях, и его ключевая тема – это богатство, прямо говоря, это деньги, сребролюбие. 14 стих – это причина, почему он говорит об этих притчах. Потому что они были сребролюбивы, эти фарисеи. Они совмещали жизнь для Бога с жизнью любви к деньгам. Они любили материальные, земные ценности, богатства. И считали это определенным благословением, такое благосостояние. Поэтому они не смущались даже и обкрадывать вдов и сирот. И об этом очевидно из Евангелия от Матфея, 23 главе, когда Иисус говорит много раз: «Горе вам, горе вам, горе вам». Итак, тема, которую здесь Иисус поднимает, это деньги. Это очевидно из 14-19 стиха. И тем не менее Иисус обращается к ученикам. Его ключевая аудитория – это мы с вами. Он хочет сказать нам, верующим этой притчей, несколько важных, очень важных наставлений. Это будет хорошее нам напутственное слово на этот год. Можем ли мы сказать, что мы также являемся управляющими Божьего имения, тем, что доверил нам Господь? Абсолютно. Точно можем. Мы такие же управляющие Божьего имения, которые поручил нам Господь. Бог нам верил. Просто сам факт того, что у тебя есть жизнь, ты сегодня пришел в собрание, ты дышишь, сердце твое бьется, это еще одна возможность – тебе прожить этот день для Бога. Все, что ты имеешь, все, что есть у тебя, на самом деле не твое, это Божья собственность. Бог все это дает, и мы лишь управляющие Божьего имения. Поэтому, смотря на эту притчу, на эту плохую историю, мы можем сравнить себя с этим управляющим в доме богача. Только разница в том, что богатый хозяин здесь никак не сравнится с нашим Господом Богом, потому что Бог гораздо больше, чем этот небольшой хозяин небольшого, хотя и богатого имения. Я хочу напомнить вам, что можно назвать имением в нашей жизни. Помимо денег, это может быть ваше время. У вас есть время, это тоже имение, которое поручил вам Господь, которым нужно правильно и мудро распорядиться. И когда мы читаем послание Ефесянам, 5 главе, вы можете вспомнить эти слова. «Дорожа временем, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы, и так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, дорожите временем, следите внимательно за этим имением, которое дал вам Господь. Деньги, время, ресурсы, любые ресурсы, которые у вас есть. Это все управление Божьим имением в вашей жизни. Ваше здоровье, кстати, или просто ваши тела. Это тоже Божье имение. Сегодня была молитва об этом. Господи, мы отдаем и свои тела в жертву для Тебе, Господи, для служения Тебе. Дом, жилье, гостеприимство, о котором мы размышляли в декабре, это тоже Божье имение, которым вы распоряжаетесь временно, потому что мы здесь на земле странники и пришельцы. И так можно продолжать и дальше. Вы обладаете всем, и все это временно. Вы лишь управляющий Божьего имения. И знаете, самое интересное, что всем нам, подобно этому управляющему, нужно будет дать отчет. Всем, без исключения. Нет в этом зале ни одного, которого обошла бы такая участь. Вы знаете, всех людей на земле ждет Божий суд и время дать отчет. Всех людей на земле. Послание евреям, мы читаем 9 главу, 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом что будет? А потом будет суд». Это ждет всех людей. Но для нас, верующих, мы можем прочитать послание Римлянам, 14 глава, там в 12 стихе написано: «И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». И речь идет о нас, верующих. Более того, мы читаем послание Петра, 3 глава, 15 стих: «Господа Бога светите в ваших сердцах, имейте, другими словами, Божий страх, благоговейте перед Ним, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании». Что сделать? Дать ответ с кротостью и благоговением. А во втором послании Коринфянам, 5 глава, 10 стих, мы читаем эти слова: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Есть разница, есть Божий суд для всех людей на земле, для грешников, но для верующих будет судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И речь идет о наградах. Итак, нам всем предстоит дать отчет. Мы управляющие Божьего имения. Это притча и про нас. И мы можем посмотреть дальше, что делает этот управитель. Ведь эта история не столько о хозяине, сколько об этом неверном управителе, о его поступке. Поступок реально плохой, грешный поступок. Но хозяин похвалил. И в этом плохом примере мы увидим важный принцип. Это не вдохновение к тому, чтобы мы с вами грешили. И будьте осторожны в толковании этой притчи, и мы внимательно посмотрим. Тогда управитель сказал сам себе. Итак, он размышляет четыре вещи. Первое. Что мне делать? Хороший вопрос, так ведь? В преддверии кризиса, когда ты точно знаешь, что тебя ждет увольнение, твои доходы, они резко упадут, у тебя больше не будет возможности так зарабатывать, он начинает думать, что мне теперь делать. Он подумал наперед, он думает вперед. Второе, хозяин собирается меня уволить. Господин мой отнимает у меня управление домом. Я больше не буду работать на такой престижной работе. Третье, работать тяжелым трудом, ну просто не могу. Вы знаете, слово «не могу» означает «не способен», то есть физически не способен, но это его личное мнение, то есть он считает сам себя, что он не способен к физической работе. И дальше он размышляет, что и просить тоже стужусь, я гордый человек, чтобы стать попрошайкой. И вот самое главное, вывод какой он делает: «Я сделаю то, что поможет мне найти работу в другом месте. Знаю», 4 стих, «знаю, что сделать, чтобы меня приняли в свои дома или на работу в другие дома», другими словами. Когда я буду уволен, когда буду отставлен от управления домом, я знаю, что буду делать. Что же он задумал? «И призвал», 5 стих, «должников господина своего». Здесь пример поставлены два должника. Один должен был 100 мер масла, другой – должен был 100 мер пшеницы. Когда речь идет здесь, в этой притче о должниках, не думайте, что это такие вот бедолаги, которые вот задолжали, в кредит залезли, и сейчас им так тяжело. Возможно, в этой притче должники тоже являются мошенниками. Вы знаете почему? Их долги состояли из неуплаченной арендной платы, которую они точно могли расплатиться. Почему? Да потому что в этой же притче отмечается, что платой были не деньги, а платой была продукция, которая предоставляла собой вот эту оговоренную долю урожая на том поле, на котором эти должники и работали. Они обладали этим возможностями, этим имуществом, но они не заплатили. Ну и, конечно, причины могут быть разные, но управляющего осенила блестящая идея, как он подумал. Он подделывает записи, как мы здесь читаем в 5 стихе, подделывает записи в долговых книгах своего хозяина, чтобы намного, намного уменьшить долги должников. И с этого он ожидает две выгоды как минимум. Первая выгода, самая простая, она очевидна, сам управляющий об этом говорит: должники теперь будут обязаны мне. Я им помог, теперь они мне помогут. Ну, это простая мысль, и теперь он сможет устроиться и на работу, и у них. Но вторая мысль, она здесь в тексте не оговаривается, но она поинтереснее может вам показаться. Он сделал их соучастниками своего преступления. Ведь заметьте, как здесь написано в 6 стихе, смотрите, он сказал первому должнику: «Возьми твою расписку и садись скорее». И напиши 50. То есть он торопит сделать быстрее то, что является незаконным. Это преступление, это мошенничество. И должники знают об этом, и они участвуют в этом. Что это означает для управляющего? Вы соучастники в преступлении. Так что если вы откроете рот, начнете против меня что-то говорить, ввязываться будете в это дело, я буду вас шантажировать. Так что управляющий является не просто сам мошенником, он ввязывает мошенничество еще и этих должников. Должники платят не деньгами, а продукцией. Мы видим, 100 мер масла – это около 4000 литров. Представьте, да, это огромный объем, 4000 литров. И управляющий просит: напиши 50. Это на два раза меньше, 2000 литров. Другой должен был хозяину 100 мер пшеницы. В объеме это примерно составляло 36 тысяч литров. И управляющий просит: напиши 80. И это получается 29 тысяч литров. Ну, прилично, да, на 7 тысяч литров меньше. Это хорошая скидка, которую получают должники. Хозяин, 8 стих, что кажется на первый взгляд странным. Как реагирует на это господин? «И похвалил господин управителя неверного». Это самое странное в этой притче. За что же хвалить-то? Ведь это же преступление. Причем преступление не против кого-либо, против тебя же. Твое же имущество разграбили. Ты это узнал, ты это увидел. За что же ты хвалишь этого управляющего? Ты его уже уволил. Он лишается этой работы. Судить его надо вместо того, чтобы хвалить. Тем не менее, хозяин похвалил. Но здесь есть причина. Почему? 8 стих. Что догадливо поступил. И вот в этом ключ в понимании этой истории, плохой истории, что догадливо поступил. Сам хозяин немного похож на мошенника. Итак, управляющий – мошенник. Должники стали мошенниками, если не были такими. Да и хозяин, я думаю, подозреваю его тоже мошенником. Почему? Потому что он похвалил управляющего за преступление. Это, знаете, вот как в аморальной культуре где-нибудь, я не знаю, если вы бывали, я вот бывал там в Коми-Пермяцкой республике, у нас там так много и оккультизма, и волшебников всяких там, магов, и они не в милицию ходят, когда, или в полицию, когда преступление, они идут к всяким там чародеям. Те быстренько решают все вопросы, и все воры все приносят сами, потому что, ну, заколдуют, там, заворожат. Так вот, в такой культуре, когда кто-то кого-то обманывает, как реагируют люди? Ну, молодец. Ну, молодец. Ну, обманул ведь меня, а? То есть, вместо того, чтобы сказать, какое же зло сделал человек? Ну, ладно, меня обманул, так он ведь и других будет сейчас обманывать. И ты начинаешь думать о том, чтобы исправить положение как-то. Нет, когда ты сам греховен, когда ты сам вот такой мошенник, то ты и других хвалишь за мошенничество. Поэтому хозяин похвалил управителя неверного, что догадливо он поступил, и его эта новость о махинации нисколько не шокировала. Он одобрил хитрость этого управляющего, и именно за это он и похвалил, за проницательность, догадливость. И вот какой вывод из этой притчи мы читаем в Евангелии. И Иисус говорит: «Ибо сыны века сего догадливее сынов света». И ключ здесь в своем роде. Это очень важный момент. Мирские люди сообразительнее, они проницательнее, они догадливее Божьих детей в поисках вот этой земной выгоды. И подчеркивается, в своем роде, то есть в своем поколении, и только в своем поколении. То есть это не вообще в жизни, не вообще в мире, не вообще во всей вселенной с Божьей точки зрения. Вот именно в этом узком, в своем поколении они сообразительны. Где взять, куда продать, как обмануть, кого обойти стороной, догадливее. О чем думал в первую очередь управляющий? Вот вопрос, когда мы размышляем над этой притчей. Как только он узнает об увольнении, как только он узнает о беде, которая предстоит ему уже очень скоро, он думает о своем будущем. И на это Иисус нам указывает. Он подумал наперед, что ждет меня впереди. Я буду уволен. Работать руками не могу, просить не хочу. Придумал. И он придумал махинацию. Почему хозяин одобрил управляющего? Почему он его похвалил? Что он оценил в нем? Иисус подчеркивает – догадливость. Вот эту сообразительность или даже больше проницательность. Мыслить наперед. Посмотреть, что будет завтра. Не сегодня. Не через несколько часов. А именно завтра, далеко, вперед. Почему невозрожденные люди иногда проявляют даже больше мудрости, вот такой догадливости в обеспечении своего будущего, чем мы верующие? Что движет этими людьми века сего? Желание обеспечить себя? Искание своего комфорта, реализации себя? Живут для себя и достигают это разными путями, насколько это возможно. Мотивация сильная для человека. Он ищет своего комфорта. Когда эту притчу рассказывает Иисус ученикам, он подчеркивает эту проницательность, мыслить наперед, смотреть в будущее. Чем сегодня, подумайте, мы можем жертвовать ради будущего, ради того, чтобы вложить то, что у меня есть, вперед. Какую проницательность мы проявляем, как сыны света? Они в грехах преуспевают. У них мотивация явно греховная. И они догадливы в этом, в своем роде. А что насчет нас? Догадливы ли мы в рамках Божьего Царства, в территории Божьей власти, чтобы Ему славу принести? Включается ли здесь наша сообразительность? Имеем ли мы в этом проницательность смотреть вперед? Далеко вперед. Итак, хороший урок, или даже несколько, я бы увидел здесь три даже урока из плохого примера. И 9 стих показывает нам первую истину, как управлять имением. «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Как я говорил уже чуть раньше, немного сложно вот так сразу принять то, что говорит здесь Иисус, как будто бы он одобряет мошенничество. Нет, ни в коем случае. Во-первых, в 8 стихе Иисус подчеркивает, что управляющий является каким? Неверным. Иисус подчеркивает, он дает оценку этому поступку. Поступок греховный. Поэтому не надо копировать этот поступок. Саму махинацию своей жизни не надо воспроизводить. Поэтому пусть для вас 2015 год не будет годом ваших махинаций. Нет, Иисус не одобрил нечестность этого человека. Ни в коем случае. Он подчеркивает неверность управляющего. Он использует его только как пример. Да, это плохой пример, но это пример, чтобы показать, что самые порочные сыны этого мира, самые греховные люди в этом мире, достаточно практичны, чтобы подготовиться к предстоящей беде. Люди в этом мире думают вперед. Сыны света, думаете ли вы вперед? Догадливы ли вы? Верующим следует быть более догадливым, поскольку мы имеем отношение не к ограниченным земным ресурсам. Мы имеем отношение с вечными ценностями, которые никогда не прекратятся. Весь этот мир закончится, Божье Царство не закончится. То, с чем мы с вами имеем дело, гораздо больше, чем все, что мы с вами щупаем, видим, пользуемся, чем все земное имеет ограничения. Божье Царство, оно вечное. Неверный управитель, он воспользовался деньгами своего хозяина, чтобы купить земных друзей. Буквально он это и сделал. Сделал скидку, приобрел друзей. Верующие должны употреблять деньги от Господа, все ресурсы, полученные от Бога. Таким образом, чтобы приобретать, даже создавать вот эти площадки дружбы, приобретать друзей для вечности, вечной дружбы, то есть вкладывать в Божие Царство, в благую весть, которая приводит грешников к спасению, чтобы, когда вы прибудете на небеса, как здесь написано, в вечный дом, то эти грешники, они с радостью вас встречали там. Приобретайте друзей богатством неправедным. Не читайте этот текст, покупайте друзей богатством неправедным. Здесь так не написано. Приобретайте, то есть создавайте друзей. Используйте земные ресурсы, все, что у вас есть, все, что верил вам Господь. Создавайте друзей. Деньги могут быть использованы для вот создания такой вечной дружбы. Вечной. Она не ограничится этой землею. Она не ограничится этим временем. Только такая инвестиция, вот о чем говорит здесь Иисус, только такая инвестиция жизни самая лучшая, потому что фокус в такой инвестиции сосредоточен не на земные ресурсы, а на вечные. И самое главное, здесь Иисус подчеркивает в 9 стихе, на души людей. Что для вас является этим богатством неправедным? Вспомните, чем управляете вы, что есть у вас и сколько вы отдаете для Бога. Как можно этим вам приобретать друзей? Придется ли при этом пожертвовать даже собственным комфортом или каким-то удовольствием? Хотели бы вы, ответьте на этот вопрос честно, сами в себе, хотели бы вы встретить друзей в вечных обителях? Эти друзья вечности. Пусть 2015 год будет этим годом приобретения друзей для вечности. Евангелие от Луки, 12 глава. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе хранилище неветшающее, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, 6 глава. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Не собирайте себе сокровища, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце». Куда ты вкладываешь, что ты считаешь для себя ценным, важным, во что ты отдаешь свои деньги, время, внимание, мозги, все сердце свое, здоровье, то является твоим сокровищем, и там и будет твое сердце. Поэтому первый хороший урок из этого плохого примера. Вкладывайте все, что есть у вас, все ваши земные ресурсы в создание друзей вечности. Благовестие. Вторая истина, и 10, 11, 12, эти три стиха показывают нам, почему нам важно быть верными в малом, неправедном и чужом. 10 стих. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверенный во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто же поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, «Кто даст вам ваше?» Я хочу обратить ваше внимание на три важные мысли в этих трех стихах. Первое. В 10 стихе «верность в малом и верность во многом» противопоставляется неверности в малом и во многом. Я объясню, что это значит. 11 стих «неверность в неправедном богатстве» противопоставляется недоверию в истинном богатстве. И 12 стих «неверность в чужом» противопоставляется недоверию в своем. И вот эти три стиха, три мысли, три урока, я хочу объяснить их. Первое. Почему неправедное богатство названо здесь малым? Верный в малом и во многом верен. И 11 стих поясняет: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Почему неправедное богатство названо здесь малым? Очень просто. Помните, с самого начала, чуть отойти назад и посмотреть целиком на всю эту историю, даже на всю главу 16, то вы увидите, что тема здесь основная – это деньги. Иисус говорит о деньгах. 14 стих – это сердце фарисеев. Они любили деньги, они были сребролюбивы, и поэтому они смеялись над Иисусом. Все, что Он сейчас говорит, для них – это полный бред. Но Иисус преподает урок вечности. О чем же говорит Иисус? Неправедное богатство – это все земные ресурсы, в том числе и деньги, является малым по сравнению с чем? По сравнению с тем большим, вечным богатством, которое имеют верующие люди. Само просто даже Божие Царство, жизнь вечная, приобретение друзей в вечности – это и есть истинное и самое большое, невероятно огромное богатство, которое имеют верующие люди. Поэтому никогда не относитесь к материальным земным ресурсам как к большому, потому что Иисус назвал это малым. Это то малое, что мы имеем. Иногда мы, конечно, тревожимся, особенно во времена кризиса, мы переживаем, а как же будет? А на что будем жить, есть, отдыхать? Нас это смущает, но Иисус называет это малым. Это то малое, что есть у нас. Посмотрите глазами Бога на эту жизнь. И используйте малое, инвестируйте это во многое, в небесное, в Божие Царство. Трансформируйте, что есть у вас, в вечные ценности. Ведь это зависит от того, к чему лежит ваше сердце. На что оно настроено. Для чего ты живешь? Ради чего? Истинное богатство многое противопоставляется вот этому неправедному богатству. Верный в малом. У кого из вас были когда-нибудь такие мысли? Вспомните себя. Вот если был бы я богат, я бы жертвовал больше. И Иисус как бы отвечает нам на такую мысль, на такое искушение и говорит: «Верный в малом, над многим тебя поставлю». Тебе не обязательно быть невероятно богатым, чтобы жертвовать много. Будь верен в том, что у тебя есть сейчас, малое. И будь верен в этом. Реализуй это для Божьего Царства, инвестируй это в Божие Царство, в Божие ценности, благовествуй, жертвуй, делись. Приглашай друзей, рассказывай Евангелие, инвестируй в Евангелие, в Библии даже свои деньги, чтобы приобретать друзей для вечности. Кому принадлежит все, что мы имеем? Вот здесь написано о чужом. Неверность в чужом, в 12 стихе, противопоставляется недоверию в своем. Вот что это за такое чужое? На самом деле все эти три стиха очень связаны, и все об одном. Чужое – это не значит чье-то там, непонятно чье. Буквально можно перевести как «принадлежащее другому». Кому же принадлежит то, что есть у меня? И оно называется Христом здесь чужое. А помните, мы с самого начала об этом говорим. Все, что ты имеешь, это собственность Бога. Все, что есть у тебя, не твое. Это Божий. Бог подарил тебе жизнь. Бог подарил тебе вечную жизнь. Он дает тебе здоровье, деньги, место для жилья, одежда. Все, что ты имеешь, не твое. Оно Божие. И Христос называет это для тебя чужим. Я хочу напомнить вам книги про Паралипоменон, 29 главе, с 11 стиха, есть молитва Давида. И вот как он говорит, молясь Господу. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Это молитва Давида, царя, в тот момент, когда народ жертвовал для строительства храма. Друзья мои, все, что мы имеем, Богу принадлежит. Мы пользуемся Божьими ресурсами, Божьей собственностью. Поэтому не воспринимайте, что когда вы пожертвовали десятину, остальное ваше, оно не ваше, оно Божие также. И время, которым вы располагаете, оно также в Божьих руках. Все принадлежит Господу. Твое, Господи, как мы читаем здесь, Твое. Мы от Твоей руки получили и хотим вернуть и отдать это все Тебе. Вот такое расположение мыслей, братья и сестры, я молюсь, чтобы было у нас в 2015 году. Так что же значит здесь свое? Здесь есть противопоставление. Чужое своему, 12 стих. Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? И так понятно, чужое – это Божие, это то, что есть в нашей жизни от Бога. А что же здесь имеется в виду наше? Давайте прочитаем 1 Коринфянам 3 главу 8 стих. 1 Коринфянам 3 глава 8 стих. И мы читаем здесь, «Каждый получит свою награду по своему труду». И вот здесь мы встречаем что-то свое. Что же это? Награда. Братья и сестры, это радостная весть для всех нас. Я рекомендую вам прочитать книгу Ранди Элькорна. Я надеюсь, она продается еще у нас. «Закон награды». Небольшая, тонюсенькая брошюрочка, но очень полезная. Она объясняет, толкует эти тексты из послания Коринфянам и из Евангелий о том, что верующих ждут награды. Много наград. Причем, как написано здесь, каждый получит свою награду по своему труду. Братья и сестры, Иисус в 12 стихе после этой притчи говорит нам о том, что если мы не верны в том, что верил нам Господь, то как же мы получим свою же награду? Мы получим свою награду, друзья мои, соответственно своему труду. И насколько ты был посвящен для Бога и в этом году. 13 стих завершает всю эту историю, и третий урок, хороший урок из плохой истории, 13 стих. Почему невозможно служить Богу и богатству? Никакой слуга не может служить двум господам, никакой, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Братья и сестры мои, здесь Евангелие для всех нас. Вспомните, что говорил Иисус, когда проповедовал о том, что Он есть путь, истинная жизнь. Как Он призывал людей к покаянию. Что Он говорил им, когда говорил им о жизни вечной. Закон ученичества в чем заключается? Простые три мысли. Отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Отвергая себя, Бери крест, следуй за Христом. Цена ученичеству. Братья и сестры, 13 стих показывает нам ту цену ученичества, которую мы платим, посвящая свою жизнь для Бога. Потому что иначе невозможно. Иисус предупреждает, раньше вы жили для мамоны. Что такое мамона? Это богатство, это деньги, это Бог, древний Бог, которому служили люди. Это и есть прообраз как раз сребролюбия. И так мы и жили раньше, для внешнего успеха, для себя, для собственного комфорта, для своих удовольствий. Для нас это и было Богом. Но однажды Иисус пришел в нашу жизнь, привел нас к покаянию, дал нам рождение свыше и стал, и это важно, нашим Господином. И именно нам Он сказал эти слова: «Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мною, следуй, иди за Мною, след в след, подражай Мне». Какая главная идея, вот эта иллюстрация о слуге, об управляющем, о чем мы рассуждаем здесь? Самое главное. 13 стих сообщает нам это. Невозможно, став возрожденным человеком, продолжать жить по-прежнему. Для собственного удовольствия, для своих развлечений, для своих каких-то игрушек, ублажений, для денег, для славы, для реализации себя, для внешнего успеха. Все это было твоим Богом, но дальше со Христом так быть не может. Потому что или одного будешь любить и стараться угождать ему, а другого даже будешь ненавидеть и не будешь вообще беспокоиться о нем. Потому что в твоей жизни может быть самым важным что-то одно. И разделить свою жизнь на разные фракции, чему ты будешь поклоняться, невозможно, Иисус сообщает нам. Невозможно служить и Богу, и мамоне. Невозможно жить для Божьего Царствия и для земного Царствия. Невозможно. Посвяти свою жизнь для Христа. Служение Богу никогда не должно быть побочным, знаете, вот таким побочным занятием. Или занятием в свободное от работы время. Все, работа закончилась, теперь я Богу поклоняюсь. Теперь я буду Христу служить. Если уж ты решился отдать свою жизнь для Христа, если уж ты посвятил себе Богу, то каждое мгновение своей жизни, каждый свой вздох, всю свою силу, всю свою энергию, все возможности, все ресурсы, данные тебе Богом, посвяти их Богу. Они и Богу и принадлежат в первую очередь. Бог самый, как мы видим из этой истории, самый требовательный Господин. Бог, как говорит о Нем Библия, ревнитель есть. Он не будет спокойно смотреть на тебя, когда ты живешь не для Бога, посвятив себя Ему. Мы либо всецело принадлежим Богу, либо вовсе нет. Невозможно на 50 или на 70% жить для Бога и чуть-чуть для себя. Невозможно, говорит Господь. Поэтому послание Колоссянам мы читаем в 3 главе. «Все, что вы делаете, и словом, и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Благодаря через Него и Бога, и Отца. Нужно быть благоразумными, нужно быть проницательными, сообразительными и аккуратно относиться к тому имуществу, которое дал нам Господь. Не расточая это в свое удовольствие. Каждый из нас является управляющим деньгами, временем, талантами, возможностями, собственностью, чем угодно, все, что есть в твоей жизни. Бог спрашивает с нас свое. Друзья мои, этой историей, этим наставлением Иисус спрашивает нас то, что Ему и принадлежит по праву. Будем смотреть в будущее и позаботимся, братья и сестры, о небесном богатстве, которое является нетленным богатством. И помнить будем, что Бог наш, Спаситель Иисус Христос, наша Церковь, спасенные души, друзья вечности – та любовь, радость и мир, плоды Духа Святого. Все это вечные, неприходящие ценности, в которые мы посвятим себя в этом году. Я желаю вам жить для Божьей славы. Я напомню вам еще раз из послания Ефесянам, из 5 главы, как здесь написано. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые будьте».